Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и начнем этот информационный блок с выборов в Израиле. Я напомню, правый блок во главе с партией Ликуд под руководством премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах. Президент Израиля Реувен Ривлин пока официально не объявил, кому он поручит формирование правительства, но у главного соперника Ликуда, центристского блока Кахоль-Лаван, практически нет шансов создать правящую коалицию. Беньямин Нетаньяху может в пятый раз стать премьер-министром Израиля, судя по всему, так и произойдет. В Израиле всю ночь подсчитывали голоса избирателей на выборах в Кнессет. После обработки 97% бюллетеней стало очевидно, что партия Ликуд и блок Кахоль-Лаван, возглавляемый бывшим начальником генштаба Бенни Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом, получают по 35 мандатов. При этом Кахоль-Лаван лидирует в Тель-Авиве и Хайфе, Ликуд в Иерусалиме. Но сейчас с нами на связи Авигдор Эскин, публицист. Авигдор, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Давайте будем сейчас публиковать хорошие новости из Израиля.
А тогда наши победили или как? Вот.
Ну, конечно, да. Я же вас предупреждал.
Биби
я
против
вас
Бени.
Предупреждал. Да.
Биби против Бени, Биби побеждает.
Не, ну я вас предупреждал. То есть не просто победа, а правый религиозный блок. Это пятая победа Нетаньяху. Он, конечно, сейчас прочно укрепился как один из мировых лидеров наряду с президентом Трампом, наряду с президентом Путиным, президентом, Бразилии. То есть некая такая вот новая мировая тенденция. Он является ярким представителем, да и причем победоносным и победородным.
Да, так поясните.
Я принимаю поздравления. Я принимаю поздравления.
Хорошо, вас мы поздравляем, потому что вы, судя по всему, как раз и ратовали за победу правого блока.
Да. Там был такой союз правых партий, не путать с союзом правых сил Хакамады. И это даже не калька. В отличие от нашего дома Израиля Либермана, который был калькой с нашего дома России. Видите, без России ничего не бывает.
Да, так в чем, собственно, победа? Что, чего теперь ожидать?
Победа в том, что на эти выборы Нетаньяху ушел, находясь под тройным ударом этой израильской прессы, левой либерали, которая просто ополчилась против него как никогда. Это судебная система, которая тоже против него была всячески. Ну и это объединенный истеблишмент в лице вот этой самой политической партии, новой Кахоль-Лаван, которая выставила против него. Кахоль-Лаван это в переводе с иврита голубой белый, то есть цвета израильского флага. А там неплохие люди, кстати, тоже присутствуют, безусловно, военные, люди заслуженные, но как государственные деятели, конечно, Нетаньяху их превосходит. Ну и еще надо отметить, что вот никогда в истории Израиля не было такого мощного религиозного представительства. Это часть коалиции Нетаньяху. Скажем так, именно не просто религиозная, а консервативно-религиозные партии составляют сегодня уже больше 10%. То есть из 120 депутатов это 16 депутатов. Когда я приехал в Израиль, для сравнения их было только 5. То есть демография – это мощный фактор. Демография делает свое хорошее дело.
Авигдор, насколько я помню, Беньямин Нетаньяху успел дать несколько таких довольно далеко идущих обещаний, в частности, по поводу поселений на западном берегу реки Иордан.
Да.
Но и вот я поэтому и интересуюсь, а чего теперь ждать после победы? Выполнение всех этих обещаний, как-то обострение конфликта или чего?
Не, наоборот. Когда вот говорят, что если Израиль сделает так, то это приведет к обострению конфликта, это значит, что ровно наоборот. То есть это значит, что, наоборот, будет успокоение. Говорили, что перевод посольства в Иерусалим – это обострение конфликта. Ровно наоборот, все успокоилось. Не было ни одной крупной демонстрации против этого. Все демонстрации были совершенно по другим вообще причинам. И сектор Газа, они шли, не имели никакого отношения. При здании голландских высот вообще ничего не произошло. Как видите, в мире наоборот. То есть когда, знаете, есть одна страна, являющаяся очевидным агрессором, идеологически, практически являющейся террористической стороной, и она приходит к выводу, что бесполезно оказывать давление, бесполезно, что бы то ни было делать в этом направлении, то ситуация, она спокойнее. То есть, наоборот, никакой эскалации конфликта, а успокоение через признание существующих границ. Вот Израиль должен быть признан в рамках существующих границ, как Российская Федерация.
И вы ждете ровно этого? Ну, например, что...
Да-да-да, все идет к этому, и это будет частью плана Трампа. План Трампа не подразумевает никаких вот антиизраильских поползновений в смысле образования государства террористов вместо Израиля или на части территории Израиля.
Для России победа Нетаньяху – это хорошая новость или как?
Да, это ну как, смотрите, Россия, она разная. Если мы возьмем российские СМИ, то не было ни одного правдивого сообщения о выборах в Израиле. Я просто следил внимательно. Правда, и русскоязычные СМИ в Израиле тоже что про них сказать. И можете считать, что я сказал, да? Но просто не было ни одного. То есть все абсолютно вчера вечером было искажено. И сегодня государственные российские СМИ, конечно, они очень враждебно настроены по отношению к Израилю. Это некая тенденция, в этом есть свой смысл. А вот президент как раз... тот, кто определяет политику России, израильский премьер, они, безусловно, друзья, которые доверяют друг другу. Это очень близкие отношения. Об этом Нетаньяху говорил, кстати, в рамках одного из предвыборных интервью, как раз очень высоко отзывался о президенте России. Еще раз подчеркнул, что Израиль окажет России помощь в ее благородной борьбе за непереписывание истории Второй мировой войны.
Ну,
хранить
еще,
память
да.
Великой Отечественной войны. Это я еще раз подчеркнул, мы будем работать с Москвой в этом направлении.
Ну и еще один важный момент.
Да.
Помню ваше рассуждение о том, что признание Соединенными Штатами голландских высот территории Израиля – это хорошая новость для России, но из Вашингтона поступил иной сигнал. Там сказали, ну слушайте, Голланды – это Голланды, а Крым – это Крым. Это абсолютно разные истории, не нужно одно с другим сравнивать. Поэтому ну, ничего хорошего, как ожидалось, для России здесь не произошло.
Нет, вы знаете, давайте все-таки расставим все по порядку. Когда представитель российского МИДа, не буду называть поименно, ходила с одной передачи на другую и говорила, что голландские высоты не израильские, а Крым наш, то понятно, что реакция на это была очень негативная. Если бы была реакция спокойная, разумная, взвешенная, а именно в данной ситуации, когда у России там какие-то расположены ее воинские части, понятно, что реакция могла быть следующей, что мы не меняем своего отношения, мы не признаем. Точка. На этом закончить тему и снова вернуться к Украине. А рассуждать, Украина – это единственная тема же в России. Вместо этого было несколько передач. Совершенно беспардонно, вот односторонних, где говорилось о том, что это незаконно и так далее. Поэтому нет, извините. Если бы спокойным тоном начали бы вести разговор на эту тему с российской стороны, это одно. Спокойная реакция была только со стороны администрации президента. Вот если прочитаете заявление Пескова, оно было совершенно взвешенным, именно как я и говорю. Но другие пошли другим путем. Ну, естественно, реакция на это она будет такая. Но если в Израиле видят, что Россия так все в лице ее вот представителей МИДа, да, так из разу в раз, причем еще на днях снова вот это все говорят, ну мы тогда тоже кое-что скажем про Южную Осетию, Абхазию, про резолюцию ООН.
Не-не-не, все-таки заявление было Майка Помпео.
Абхазии. Нам есть что сказать, а?
То есть в заявлении Помпео, Майка Помпео виновата Помпео, Мария Захарова, так выходит?
Значит, виновата, не, я ее вообще по имени не называл. Я очень
это хорошо, я лично, просто назвал, да.
К ней отношусь. Лично к ней отношусь хорошо, но вот у нее работа такая не вредная очень для политического, морального и нравственного здоровья. Я еще раз повторяю. Этим надо заниматься спокойно в рамках переговоров. Понятно, что этот шаг, он способствует также дальнейшим переговорам на эту тему. Понятно также, что Трамп сейчас будет действовать в направлении улучшения отношений с Москвой. И понятно, что Нетаньяху может оказаться очень полезен как раз именно в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией. В понимании России, выявлении добрых сторон России. Да, это очень хорошо делает Нетаньяху. Я надеюсь, что сейчас вот как раз все пойдет в этом направлении, в пользу и во благо Российской Федерации в том числе, да. Я буду очень рад, если это будет так.
А за счет чего это может произойти, если вы сами упомянули вот то, что Нетаньяху обложили перед выборами, и вряд ли это преследование по разным фронтам его прекратится?
О, нет, нет, это вот, понимаете, это мы с вами ни разу подробно это не обсуждали, это такие мелочи, и давайте скажем иначе. Даже если в этих обвинениях есть что-то серьезное, скорее это пока еще подозрение, чем обвинение, но даже если подозрения станут обвинениями, но это на 8 лет разбирательство, да, понимаете. Это еще 2 срока он отсидит, так что будьте спокойны. У Нетаньяху все в порядке. После такой победы потом отношение тоже будет иное, как и к Трампу, который вот избавился от этой комиссии Мюллера, но у него сейчас будет другой подход к разным важным для нас с вами вопросам.
Спасибо. Это было Виктор.
Вам спасибо, да. И поздравляйте. Я принимаю поздравления.
Уже поздравляем.
Вам искренне благодарен.
Вас точно.
И надеюсь, что ваша суверенная демократия тоже будет вас радовать.
Спасибо. Это был Виктор Эскин, публицист. Его оценка итогов выборов в Израиле. Он просит, чтобы его, например, лично поздравляли с победой Бенямина Нетаньяху. Но мы сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России есть запрос на сокращение дистанции между властью и обществом. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, способность руководителей разговаривать с людьми – важнейшая вещь на сегодняшний день. Кириенко считает, что одна из ключевых проблем России – это слишком большая дистанция власти и запрос на сокращение этой дистанции. Первый замглавы администрации президента отметил, что в настоящее время в России отмечается усиление роли регионов и их руководителей. Реализация национальных проектов, по словам Кириенко, это видно на работе Государственного совета, в рамках которого созданы постоянно действующие рабочие группы по основным национальным проектам и задачам. По мнению Кириенко, принципиально, чтобы уровень управления был максимально близким к людям. Политик отметил, что советский опыт подбора кадров на руководящие посты был неплохим, копировать нельзя, а поучиться есть чему и у других стран, и у собственной истории, добавил он. Ну, от себя только добавлю, что разговоры о необходимости сокращения дистанции или выстраивания различных горизонтальных, вертикальных связей в Российской Федерации ведутся уже давно, несколько лет, но и сейчас, видимо, к ним возвращаются. С нами на связи Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». Елена Ивановна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, Сергей Кириенко говорит о запросе общества сократить дистанцию между властью и тем самым обществом. Социологи вот этот запрос вообще фиксируют, отмечают?
Да, конечно. Ну вот, например, моя компания, мы проводили, во всяком случае, несколько таких очень крупных исследований, правда, некоторое время тому назад, да, на как раз взаимодействие между властью и элитой, между властью и народом. И то, что сказал Кириенко, это как бы, ну, известно всем очень давно. И этот запрос общества на общение, более близкие контакты, так сказать, с руководством, они есть. Ну, самым таким ярким примером является встреча с народом разная, да, Путина. Вы же видите, да, с каким вообще уважением после этого к нему относятся. И это, безусловно, устанавливает вот эту связь. И понятно, что, в общем-то, люди не брошены, что власть о них заботится. Особенно это хорошо, когда вот отвечают на эти вопросы даже те, которые не удалось, так сказать, задать во время встречи, да, но потом их обрабатывают и потом, в общем, принимают меры.
Но так вот эти встречи, это... которые вы упомянули, они же носят такой терапевтический характер. Если Кириенко сейчас об этом говорит, то вот этой терапии уже недостаточно. И,
я с ним соглашусь полностью. Этой терапии недостаточно. Это говорит о том, что особенно важна вот такая вот такие встречи, такая более плотная связь между вот руководством на разных уровнях. Сейчас мы говорим там не только об уровне там президента, потому что власти разные бывают. И людям очень важна как раз связь между со своими непосредственными начальниками на местах, чего вообще нет, потому что мы, социологи, фиксируем это постоянно, когда мы там, ну, задаем вот прямо уже открытые вопросы, да, что вам не хватает, что вам препятствует в вашей жизни, можете ли вы достучаться до власти, большинство говорят нет, очень многие говорят нет. Ну, некоторые просто не обращаются, потому что не верят в то, что там власть как-то может помочь. Хотя, справедливости ради, скажу, что мне кажется, что сейчас несколько улучшилась ситуация. Все-таки есть и приличные губернаторы, и есть там люди на других, так сказать, местах властных, которые, в общем, считают, что нужно встречаться. Но, конечно, надо менять формат этой встречи. Понятно, что перед выборами тут вдруг все эти власти начинают проявлять такое внимание к народу, выступать, обещать. Но потом они никак не отчитываются по поводу тех предвыборных обещаний, которые они надавали, и даже людям некуда и обратиться, и задать вопрос, что же вы обещали, ничего не выполнили, да? Формат нужно менять. Я не знаю, каким это надо тех же социологов привлечь и психологов, чтобы понять, какой формат лучше. Может быть, даже начать с того, чтобы повторить вот тот формат, ну, который первое лицо использует, да, ведь это же все можно устраивать и на уровне там области или даже города, да, потому что есть, конечно, вот эти вот приемные, да, я сама там бывала в них, но не каждый человек туда пойдет, это надо прийти, это надо записаться, потом, конечно, очень давит сама обстановка, сам вот этот формализм, вот надо прийти, там охрана, записаться по очереди, да, нет, надо открытую такую вот трибуну иметь, чтобы любые люди могли прийти, даже, может быть, те, которые там и не знали об этом, мимо проходили, да, и вот и устраивать в виде там либо вопросов или ответов, либо каких-то вот отчетов, но не формальных, понимаете, этот формализм уже всем надоело, устал, и люди в него не верят.
Елена Ивановна, это вот вообще... опять обращаюсь к вам как к психологу, потому что когда мы говорим о том, что, ну, как бы необходимо выстраивать различные связи власти и общества, об этом говорят много лет, вы сами об этом упоминали. Инструменты различные пытались найти, и общественные палаты, и общественные приемные, и что только не придумывали для того, чтобы эти связи каким-то образом наладить, но если сейчас об этом опять интенсивно говорят, значит, это не работает или не работает так, как хотелось бы. Да, последние призывы активнее работать в социальных сетях, ну, тоже мы слышали. Но когда мы говорим о необходимости связи власти и общества, все-таки о чем мы говорим? Потому что власть – это или коллективный Путин, а очень часто в представлении людей именно так это и происходит, или это какая-то местная власть для решения бытовых проблем. Вот когда мы вот это упоминаем, связь власти и общества, что конкретно имеют в виду люди?
Люди имеют в виду разное, как вы совершенно верно отметили. Да, есть коллективный Путин, к которому обращаются уже либо от отчаяния, либо на уровне каких-то высоких там государственных проблем, да. Вот, ну, почему бы не устроить того же коллективного губернатора, например, что это мешает? Я понимаю ваш вопрос, потому что я сама неоднократно выступала с интересными там данными, например, в общественной палате. Я бывала в этих общественных вот приемных там по разным поводам, да. Я говорю, это совершенно не тот формат, потому что люди туда простые не идут. Надо обеспечить туда явку, надо обеспечить вот этот физический контакт. Во-первых, и сами люди, да, вот я тоже бывала на многих там пресс-конференциях разного уровня, в том числе и не в Москве, когда вот физически эта связь обеспечена, да, не так, что формально где-то на высокой трибуне кто-то стоит по бумажке, что-то читает, и никто его даже не может прервать там вопросом или чем-то, это бессмысленно, это типичная показуха. Но с этим все-таки должны обе стороны идти навстречу друг другу. С одной стороны, не только власть должна выходить с этим, потому что власть мы знаем, это все по бумажке, план составили, галочку поставили, да, они должны общаться, и должна общественность, как говорится, сам народ, люди, они должны проявлять вот эту самую активность, которой еще и не хватает. Есть, конечно, активные люди, но они там должны организоваться, собрать, обсудить вот эту форму, как им удобно, чтобы это был как либо там простой какой-то там, я не знаю, клуб или театр, или там, не знаю, музей какое-то место, да, которое выберет сам народ. Есть официальные опять здания, куда просто психологический барьер стоит, куда люди не пойдут, чтобы очень откровенно разговаривать, у них подсудно будет, что их там подслушивают, что если они что-нибудь критически выразятся, их там будут преследовать за это. Понимаете, это еще у некоторых, не у всех, конечно, молодежь об этом ничего не знает, но у старшего поколения такой синдром присутствует.
Социальные так, сети в данном быть, случае.
Это да. Реально, понимаете, это все разговоры, вы правильно говорите. Все пустые разговоры. Вот я тоже об этом уже много лет говорю, везде на разных уровнях. Но надо, чтобы тот сел и сделал. Чтобы сел и сделал, нужен, во-первых, план, очень четко, так сказать, все это прописано, и нужны деньги. Вы же думаете, там обрадуется очень какой-нибудь губернатор, когда ему скажут, давайте организуйте. Понимаете, это не должно быть, давайте организуйте. Это должно быть как бы, ну, я не знаю, по велению сердца, если хотите. Он должен сам захотеть, отчитаться, он должен сам захотеть спросить. Потому что вот когда мы встречаемся, мы же опросы проводим там с верхними людьми, и когда я вот задаешь вопрос, я говорю, а вы уверены, что вы знаете, что думают люди о вас, о решении? Ой, да, ну, конечно. Когда начинаешь ему там рассказывать вот результаты опросов, они так удивляются, говорят, не может быть. Я говорю, вот так вы страшно далеки от народа. А что делать? Я говорю, встретиться с народом. Просто вот физически поговорить.
А социальные сети как инструмент? Вы в... их эффективность,
вы знаете,
верите, да?
Я сейчас на данном этапе развития вообще нашего общества и мировой паутины, я им не доверяю. Сейчас сети забиты всякой гадостью. Во-первых, там сидят, я это точно знаю, потому что мы анализировали это в свое время, там сидят люди, которые за деньги лепят вот этот весь мат, всю эту чернуху, что хочешь, порнуху, все что угодно.
Я отключилась. Это была Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». Ее оценка, связь прервалась, но зато у нас появилась возможность наладить прямой диалог с аудиторией. Да, мы не власть в данном случае, если только четвертая. Ну и вопрос можно сформулировать следующим образом. Сейчас в администрации президента Сергей Кириенко транслирует следующую мысль, что нужно, вернуться к попытке налаживания диалога между властью и обществом для того, чтобы была, ну не то что видимость, но для того, чтобы эта связь была, по крайней мере, ощутима, чтобы у людей было понимание, что да, власть их слышит, власть с ними разговаривает на одном языке, ну, а чтобы у власти было четкое ощущение, что они понимают, чего хотят от них люди. И вот как, в каком формате этот диалог выстраивать, это тот вопрос, который сейчас, возможно, как раз обсуждают и в администрации президента. Это, этим вопросом как раз задалась у нас и Елена Башкирова. В социальной сети она не очень верит. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Да, Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот диалог наладить очень просто. Власть должна быть похожа в чем-то на народ, потому что если у кого-то часы за 30 миллионов рублей, то мы его слегка не понимаем.
Ну, знаете, ну как, он может снять часы за 30 миллионов рублей и также выступить по телевизору или выйти просто на трибуну и выступить с отчетом. А этот формат вас устроит или как?
Устроит, если они не будут говорить, что никто не просил рожать и так далее. Понимаете, как эта власть стала глупая, вот понимаете, ну украл, вот
парадокс,
ну,
в том, парадокс в том, что вот эти все ляпы, они-то как раз происходили в момент прямого общения представителей власти с представителями общества. Вот эти ляпы чаще всего там и рождаются.
Так мы же общаемся с этими представителями власти. Представляете, к вам придет человек, ну, и скажет, что вы никто. Как вы с ним будете потом?
Если он скажет, что никто, ну, дальше будет,
ну, видимо, рукоприкладство. Ну, что вас не просили рожать, что вы... Что
это не совсем, это вырвано из контекста. Ну, вот я ровно про то, что ляпы, они рождаются во время прямого диалога. Как мы этот диалог себе видим? Получается, чтобы избежать этих ляпов, нужно меньше общаться с людьми или дистанцированно общаться через своих пресс-секретарей, через пресс-релизы, через публикации в социальных сетях? Чего мы хотим конкретно?
Мы хотим, чтобы с нами общались на равных. Это самое главное, чтобы власть уважала народ.
Есть, хорошо, принимается еще. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, это полковник.
Да, Александр, приветствую.
Я, безусловно, поддержу Максима, но хотел бы добавить некую библейскую цитату. «По делам их узнаете их». То есть, понимаете, вот условно говоря, если я вам наступил на ногу, потом толкнул локтем, потом забрал ваши вещи и так далее, да?
Но потом извинился.
А теперь давай поговорим. То есть у нас... Алло.
Да-да-да.
У нас некоторое, так сказать, время, с 90-х примерно годов, была некая, так сказать, в обществе некое соглашение такое неформальное, да, что... Те люди, которые по какому-то непонятному, так сказать, поводу считают себя элитой, да, они как бы имеют право, то есть они сначала приватизировали все, что можно было приватизировать, потом присосались к бюджетным потокам, пилят, так сказать, это, а за это все общество имеет право, так сказать, во-первых, их критиковать слегка, а во-вторых, ну, жить так, чтобы его особо не трогали. Да? То
есть, но сейчас этого там... договора уже нет, нужно пересматривать, и для этого нужен диалог. Как-то его наложить. Я прошу прощения, просто у нас время новостей уже, Александр.
Я вижу, да, извините.
Да, спасибо, спасибо большое за ваш звонок. Ну что, сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на то, что требования к пиву могут сделать схожими с лицензированием крепкого алкоголя. Требования к пиву предлагается сделать схожими с лицензированным, с лицензионными требованиями к крепкому алкоголю. Соответствующие поправки в закон о регулировании алкогольного рынка разработал депутат Госдумы Ильдар Гильмудинов. Проект закона опубликован на сайте Национального союза производителей пива и напитков. Так вот, согласно поправкам, пивовары будут включены в реестр производителей пива, медовухи и сидра, создать который ранее предложил Минфин. Сейчас производство и оборот пива не лицензируется, и включение в реестр будет аналогом лицензии. Созданием и поддержанием работы реестра займется Росалкогольрегулирование. Для включения в реестр будет необходимо предоставить пакет документов, аналогичный тому, который предоставляется для получения алкогольной лицензии. Кроме того, законопроект снижает порог мощности предприятия, при которой они не должны устанавливать счетчики изменения и учета готовой продукции с 300 тысяч до 50 тысяч. Поправки также допускают документарные и внеплановые выездные проверки в отношении производителя. Но это то, что предлагается, а что из этого должно получиться, кто от этого выиграет, ну, попробуем узнать у Араза Дурдыева, директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям российского подразделения бельгийской пивоваренной компании. Арас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так что должно произойти в случае, если вот эти поправки будут приняты?
Вы знаете, мы на самом деле приветствуем данные поправки, потому что практически все эти поправки как раз-таки предлагались самой индустрией в обсуждениях с Минфином и ЦРАР. И на самом деле они очень сильно помогут и, наверное, облегчат, да, ту ситуацию, которая сейчас есть на рынке. Есть определенные, конечно, нюансы, то есть там не учитаны некоторые параметры, например, нашей высокой интенсивности логистических операций, которые есть. Я, например, приведу пример. Если в крепком алкоголе та лицензия, которая существует на сегодняшний день, она может быть при нарушении просто приостановлена до момента исправления, то данный законопроект предполагает полностью исключение юридического лица из этого реестра в случае допущения ошибки в каком-то малейшем документе, несвоевременном предоставлении документа и так далее.
То есть с вами даже, даже жестче предлагают, чем с производителями, да, крепкого алкоголя. Так.
Все так. И если мы говорим, что, например, в крепком алкоголе речь идет о приостановлении деятельности конкретного структурного подразделения, да, на которое, собственно, и выписана лицензия, то данный законопроект подразумевает полностью исключение всего юридического лица из данного реестра. То есть представьте ситуацию. Есть производитель, у которого 11 заводов на территории Российской Федерации и еще больше складов. На каждом складе происходят определенные логистические операции. Их там тысячи буквально в час. И буквально один человеческий фактор, любая неточность в каком-то документе, и просто вся компания, все 11 заводов перестают, собственно, действовать и оперировать.
Вы, конечно, рассказываете о рисках, да, которые подразумевает этот документ, а я пытаюсь понять, вот от этого потребитель-то выигрывает или проигрывает, потому что выглядит следующим образом, как будто бы крупные производители пива в Российской Федерации пролоббировали этот документ ровно для того, чтобы убрать с рынка более мелких, которые, возможно, сейчас стали с ними интенсивно конкурировать, или как?
Вы знаете, скорее наоборот. Да, данные меры, они направлены на обеление рынка. То есть мы говорим о том, что у нас стал появляться, к сожалению, некий сегмент серого рынка, то есть тех компаний-неплательщиков, из-за которых, собственно, регулятор постоянно и внедряет определенные меры для того, чтобы усилить, собственно, прозрачность этого рынка. Когда мы говорим те меры, которые сейчас предусмотрены данным законным проектом, они говорят о том, что нам надо продлить действие ЕГАИСа до кассы в магазине. То есть сейчас товар прослеживается только до входа в торговую точку. То есть торговая точка подает, декларирует тот объем, который она закупила. Дальше никакой прослеживаемости нет. То есть сколько она продала, когда продала, что она продала, никто не знает. Соответственно, здесь появляется, собственно, та серая зона, которую и хочет избежать на данном этапе регулятор. Соответственно, как только мы доведем это до кассы, из кассы с пикиванием товара будет уходить одновременно вся эта информация в налоговые органы, в РАР и так далее, мы получим как раз-таки ту прозрачность всего оборота пива, которая, собственно, нужна. Плюс у нас существует некий пробел на входе, то есть на уровне производителей. Сейчас производители крупные, действительно, они обладают двумя счетчиками, которые один стоит на трубе, да, который, по которому проходит жидкость, второй стоит на линии, который считает бутылочно каждый произведенный продукт. И мы всегда видим разницу, регулятор видит разницу между той жидкостью, объемом той жидкости, которая прошла по трубе и в итоге разлилась. Но данные счетчики отсутствуют у производителей до 300 тысяч дал. То есть как раз-таки мелкие производители и средние производители на данном этапе абсолютно неконтролируемы, они декларируют согласно своему пониманию, сколько они в год в целом произвели продукции, и все. И, соответственно, мы начали получать вот этот вот серый рынок, и, конечно, ни один легальный производитель не заинтересован в появлении этого рынка, поэтому эти меры призваны получить полную транспарентность на всех этапах, от производителя до торговой точки.
Но про контрафактный крепкий алкоголь я слышал, про контрафактное пиво, честно говоря, нет. Но вы утверждаете, что сейчас этот рынок активно развивается.
Абсолютно не так, потому что контрафакт, то, что мы называем контрафактом, да, в крепком алкоголе, это подделка.
А здесь...
Пиво подделок не существует. В пиве стал появляться сегмент неучтенного товара.
Ага.
Это тот товар, с которого просто не уплачен акциз и который не отражен в системе ЕГАИС. Соответственно, данные производители, они получают необоснованную выгоду, оперируя этим товаром. И, конечно, конкуренция у нас, собственно, недобросовестная становится.
То есть это вот те самые крафтовые производители пива, так еще называют?
Я не хочу никого обвинять. Очень многое, большинство наших крафтовых производителей абсолютно легальные и прекрасные, делают прекрасное пиво. Мы говорим, что этим действительно некоторые злоупотребляют. И РАР, и Минфин, и все органы должны выявлять таких производителей и прекращать, собственно, закрывать те возможности, которые у них сейчас есть. Законопроект именно на это и направлен.
Ожидаемая реакция со стороны наших слушателей. Михаил Капустин пишет: есть чувство, что цены после этого поднимутся.
Мы не ожидаем, на самом деле, изменения цен абсолютно, потому что данные все процессы, которые должны быть внедрены, они не несут за собой больших затрат и в целом должны очень спокойно приняться как индустрии, собственно, так и всеми участниками рынка. Поэтому изменения цен мы не ожидаем.
Ну почему? Если, например, вхождение в реестр будет стоить определенную сумму, а если дополнительное оборудование, которое понадобится, ну тоже какие-то затраты должен кто-то понести. Поэтому здесь одно к другому и складывается ощущение, что да, цены вырастут.
Вы знаете, мы сейчас обсуждаем параметры, потому что про ту цену, про которую говорите, именно включение в реестр, да, она не определена, мы еще и не знаем. И мы, например, за то, чтобы это вообще была бесплатная услуга, да. Uh-huh. Что касается того оборудования, которое будет ставиться, мы также ведем диалог с Министерством финансов, чтобы все участники рынка получили некий налоговый вычет на это оборудование, ровно как предлагалось с онлайн-кассами. Поэтому есть определенные инструменты, да, применив которые, мы получим, собственно, тот минимальный эффект на цену. И мы говорим о том, что на самом деле, если все легальные производители выиграют от того, что они получат ту долю и те преимущества, которые к ним перетекут от нелегального рынка, от этого выиграют все.
Но у государства есть своя задача получить дополнительный доход, и, возможно, с этим связано предложение депутатов Государственной Думы или нет?
Безусловно. Безусловно, когда мы говорим об обеднении рынка, это значит, тот серый сегмент, который сейчас не платит, начнет платить.
да, соответственно, либо начнут платить, либо эти объемы перейдут к тем, кто платит действительно акцизы, и мы ожидаем действительно этого прироста.
Принимается. Спасибо. Это был директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям российского подразделения бельгийской пиаренной компании Арас Дурдыев. Ну, а мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российский блогер впервые подал иск о защите репутации. Создательница блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова подала иск о защите чести и достоинства к Тинькофф Банку. Об этом она рассказала «Ведомостям». Блогер требует извинений, опровержения распространенных в ее адрес обвинений, отзыва жалобы на ее блог из Яндекс.Дзена и выплаты 500 тысяч рублей компенсации. Юристы, опрошенные изданием, говорят, что это первый иск блогера о защите репутации в России. Все началось с ролика госпожи Баязитовой о деятельности Тинькофф Банка. Она утверждала, что банк по отработанной схеме блокирует счета клиентам со ссылкой на закон о противодействии легализации преступных доходов и требует комиссию от 15 до 20% за вывод денег со счета. Тинькофф разобрал претензии адских бабок в корпоративном блоге и попросил Яндекс.Дзен заблокировать пост. Публикация госпожи Баязитовой была разблокирована только после того, как она взяла на себя ответственность за свой контент и обязалась компенсировать Яндексу все убытки от претензий к ее публикациям. В иске автор блога с более чем 100 тысяч подписчиками отмечает, что ее репутация пострадала из-за жалоб банка в Яндекс.Дзен и ее комментариев на других платформах. С нами на связи сейчас как раз Александра Баязитова, автор YouTube-канала «Адские бабки». Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Первый вопрос. Не опасаетесь ли вы того, что у Тинькова будет встречный иск к вам? Соответственно, если вы взяли на себя риски, и перед Яндексом в том числе, то ну как-то это чревато или нет?
Пожалуйста, я готова отстаивать свою правоту в суде любой инстанции. Пусть подают встречный иск, ради бога. Я их приглашала к себе в блог объясниться, снять, может быть, ролик, какую-то нашу беседу, но они отказались. Ну, если придут в суд и дадут встречный иск, да ради бога, пожалуйста, побеседуем.
Вот поясните, пожалуйста, свои претензии к Тинькову.
Ну, смотрите, претензия у меня как бы одна, и я хочу вам рассказать, что у меня, собственно, не было другого выхода, как не подать иск к Тинькофф Банку. Дело в том, что на текущий момент практически все мои аккаунты в различных социальных сетях, они подвергаются массированными жалобами со стороны Тинькофф Банка. Яндекс.Дзен как бы первый поддался и заблокировал, сейчас, слава богу, он разблокировал, но аналогичная атака идет и в других социальных сетях. Например, в Фейсбуке мои подписчики жалуются, что они, скажем, меня перепащивают, а Фейсбук блокирует перепосты. Не мою страницу, не заметку на этой странице, а перепосты. То есть это должны были пожаловаться где-то 5-6 жалобщиков на такой перепост. То есть я вижу, что идет на меня такая вот массированная атака со стороны именно сотрудников Тинькофф Банка, причем не просто сотрудников, а должностных лиц. Ведь жалобу в Яндекс.Дзен подписал не кто-нибудь, а должностное лицо Тинькофф Банк, там руководитель пресс-службы, который обвинил меня в уголовном преступлении. И сами поймите, Яндекс.Дзен тогда заблокировал, потом разблокировал по первому же требованию Тинькофф Банка. Да? И я боюсь, что, учитывая такой вот массив жалоб в YouTube, в Facebook, то рано или поздно мне придется оправдываться или как-то объяснять свою позицию другим площадкам.
Вы какие-то в связи с этим материальные потери несете или нет?
Ну, конечно, несу. У меня уменьшается количество подписчиков, вернее, не количество подписчиков уменьшается, а уменьшается прирост количества подписчиков, поскольку блокируются перепосты, и, соответственно, уменьшается круг читателей, которые меня читают.
Ага, ну то есть это уже как вред деловой репутации, просто пытаюсь понять. Просто мы не привыкли к тому, что социальные сети воспринимаются как серьезный источник информации, и в связи с этим подобные иски выглядят несколько экзотично на сегодняшний день.
Смотрите, я вам объясню, чем отличается это просто жалоба в социальной сети или там оскорбление в социальной сети и мой такой диалог сообразно с Тинькофф Банком. Дело в том, что меня обвинил в уголовном преступлении не кто-нибудь. Не Вася Пупкин там написал на моей странице, да, не кто-то там еще сказал, что вот она клевещет, а именно должностное лицо Международного банка, ведь Тинькофф уже там в Лондоне котируется, правильно, обвинил меня в уголовном преступлении, причем не просто где-то там в личной переписке, а обвинил меня в уголовном преступлении в переписке с моими партнерами на бланке своей организации. Моими партнерами я имею в виду те платформы, где я публикуюсь.
Да.
То есть Яндекс.Дзен, Ютуб, Фейсбук. Здесь речь не идет просто, что меня кто-то там обозвал плохо, я обиделась. Речь идет о том, что должностное лицо банка обвинил меня перед моими партнерами, деловыми партнерами, да, то есть платформу, где я публикуюсь, еще раз подчеркну, в уголовном преступлении. Вот в чем идет, вот о чем идет речь. Не о том, что кто-то там вот сказал, там, не знаю, что я там какая-нибудь такая нехорошая.
Как вот, юристы оценивают ваши шансы? Как юристы оценивают ваши шансы?
Ну, сложно оценивать шансы.
Ну, уже просто нашли адвоката, который будет вас представлять.
Да, мне помогла составить иск юрист Елизавета Худякова. Спасибо ей громадное, она мне очень помогла. Она меня раньше защищала уже, я ее попросила по старой дружбе. Она уже отставила мою честь и достоинство, но не когда я подавала в суд, а когда на меня, как на журналиста, подавали в суд на одну из моих публикаций. Дело дошло до Верховного суда, ответчики... Истцы, вернее, извините, были миллиардерами, у них были отличные адвокаты, эксперты, но вот мы с Лизой дошли до Верховного суда, она выиграла. И тут я надеюсь, что тоже выиграю.
Ну и последнее немаловажное уточнение. Информация, которую вы распространяли в отношении Тинькофф Банка, она проверялась вами?
Конечно, вся информация основана на судебных решениях. Не я назвала менеджера господина Тинькова недобросовестным. Это судьи Московского арбитражного суда признали действия Тинькофф Банка в десятке дел, неоснованными на законе, и ту комиссию, которую Тинькофф Банк взыскивал с этих предпринимателей, неосновательным обогащением. Это не я это придумал, я как бы просто эту информацию более-менее систематизировала.
Спасибо. Это была Александра Баязитова, автор YouTube-канала «Адские бабки». Она сейчас, судя по всему, будет выяснять отношения уже в суде с представителями Тинькофф Банка. И юристы должны будут сказать свое веское слово относительно того, насколько успешным может быть этот иск о защите чести и достоинства. А Александра Баязитова обвиняет представителей Тинькова в том, что они мешают ей развивать бизнес-отношения с ее бизнес-партнерами, с различными площадками, где и публикуется этот YouTube-канал «Адские бабки». Это и социальные сети, и Яндекс.Дзен, и YouTube, и все остальное. Но сейчас с нами на связи уже Владимир Юрасов, управляющий партнер московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот такой иск, о котором сегодня идет речь со стороны Александры Баязитовой к представителям банка Тинькофф, называют уникальным для России, и таких, мол, прецедентов еще не было. Вы тоже не находите такого в своей практике?
Ну, знаете, за 20-летнюю практику стаж мой, нет, я впервые такое слышу, хотя, в общем-то, на этой теме специализируюсь. Я думаю, что с вами я соглашусь, такой впервые.
Да, ну и каковы шансы у Александры Баязитовой, если она сейчас не просто выступает ответчиком в суде, а наоборот, выступает в качестве человека, который подает иск о защите чести и достоинства?
Да, абсолютно верно. Есть такой иск о защите чести, достоинства, дела репутации. Дело в том, что данная ситуация регулируется пленумом Верховного суда. Если говорить обычным человеческим судом, то истцу, даже больше скажу, ответчику надо доказать, что он не прав, что он не нарушал честь, он не нарушал достоинство и не нарушал деловую репутацию истца. Это очень специфический вид спора. Но, тем не менее, вот плен Верховного суда и практика говорит о том. По своему опыту скажу, что иск по себе несложный в плане трудоемкости. Там необходимо именно убедительное высказывание профессионализма адвоката, представляющего интересы истца по защите чести. Здесь очень важна именно эта технология. Здесь технология, условно, IT, да, она здесь не пройдет, то есть как бы это не значит, что надо классно напечатать иск, и этого достаточно. Нет, здесь именно идет труд именно интеллектуально живого человека. То есть в суде адвокатов пока еще не убрали, ни опыт, ни практика мне говорит о том, что, скорее всего, это не скоро будет. Хотя интеллект, как бы искусственный, уже, в общем-то, имеет место быть, да, и он активен, да, и так далее. Но по самому опыту, еще раз говорю, как адвокат, если ответчик не докажет, что он не нарушал честь и достоинство, то шансы, отвечая на ваш вопрос, у ИСА по защите чести достаточно высоки.
Ну вот попытаюсь просто представить вот эту обстановку. То есть выходит ролик на YouTube-канале, ну, предположим, у блогера X, где блогер обвиняет там банк Y, да, в определенных действиях, которые, ну, носят такой спорный характер, я мягко очень формулирую. Ну, и банк с этим не соглашается, обращается к платформе, где все это публикуется, говорит, слушайте, этот ролик, например, по нашему мнению, не соответствует действительности, поэтому просим его убрать. Но его, соответственно, убирают. Пытаюсь понять, а где здесь вот честь, достоинство и деловая репутация?
Дело в том, что если блогер, его основной источник доходов – это его блог, то есть который он ведет, да, информирует своих подписчиков и так далее. И если он, его подписчики видят, что его действия, да, именно в виде вот этого ролика, в виде каких-то написанных текстов, да, другая сторона грубо опровергает, нарушая, возможно, ее права, возможно, подчеркиваю, то есть блокирует, да, видеоролик, блокирует ее как бы платформу некую, да, IT для потенциального заработка и содержания своей семьи, в том числе и нарушает ее тогда деловую репутацию, да, то есть если банк попросил, а государственный орган, который надзирает за этим, выполнил это поручение, да, то таким образом деловая репутация ИСА может быть подмочена, назовем вещи своими именами. То есть те подписчики, которые у него есть, это потенциальные клиенты, могут от нее отвернуться. Почему? Потому что ее якобы обвинили в неких неправильных действиях, назовем это вещи своими именами. И, соответственно, для этого нужен суд, который бы сказал, нет, она делала правильно, ее честь сохранена, да, при этом вот такая компенсация.
Ну и как бы сами оценили шансы вот в этом деле?
Ну, вы знаете, я откровенно говорю, я не гадалка, да, все-таки мы как врачи-адвокаты, нам нужна именно вся детализация, да, потому что правильно юристы говорят, дьявол вкроется в деталях, да. Но вот то, что я слышу из СМИ, то, что я вижу на поверхности, да, еще раз подчеркиваю, это не все, то я думаю, шансы велики положительный результат получить у ИСА по защите чести и достойной репутации. Но при этом, еще раз подчеркиваю, банк, естественно, имеет тоже сильных юристов, я не сомневаюсь, которые, возможно, могут жестко и позиционировать себя и доказывать обратное.
Спасибо. Это был Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Ну и сейчас готов буду принять несколько комментариев со стороны нашей аудитории, поскольку такой первый для России иск, выглядит он действительно экзотично, когда блогер защищает свою честь и достоинство и пытается судиться с крупной финансовой организацией, пытается в суде доказать, что крупная финансовая организация, которая потребовала заблокировать определенный контент, тем самым наносит ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Ну и телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, меня зовут Олег. Ну, смотрите, на самом деле прецедент, но хотел бы напомнить, в такой блогосфере уже была стычка с такими ребятами Немаги из Кемерово, когда мы помним, что Тиньков настолько взбесился, что отправил туда Полмура на разбирательство после их ролика. Конечно, это было... Ну, то есть он пытался действовать так, пытались заводить уголовные дела о том, что они как бы его там оскорбили и все прочее. Да. Поднялась большая шумиха, на этом все закончилось. А теперь просто Тиньков действует другими способами. Вот такими, когда он пытается блокировать неких блогеров, которые говорят какую-либо информацию, да, а он пытается блокировать их вот на всех площадках, которые есть. То есть немножко, видите, немножко другая.
Здесь другая, да. Другой штрих появляется. Отношение к блогерам тем самым тоже должно измениться. Потому что,
ну, должно, да. Я согласен, что должно измениться, но, если честно, такое у людей двоякое мнение насчет этого банка, поэтому, может быть, и все не просто так.
Да к блогерам тоже неоднозначное отношение, поскольку да, было всегда, что они позволяли себе все, что угодно, сейчас получается, что и до них тоже дотягиваются, им это не нравится, потому что это финансовые потери.
Да, согласен.
Да, спасибо. Ну, как и предрекали все те предсказатели, вот виртуальная жизнь, она с реальной все-таки постепенно объединяется. И это происходит уже здесь и сейчас. Новости.